говорит Радио Свобода. Виолончель «Жалко» музыкант Семен Лашкин о своем содержании. Журналист Денис Коротков о людях любимого ресторатора Владимира Путина. О кладбище перекопали, трагическая судьба советских немцев. Лубянский клестрон Юрий Солошенко о российских тюрьмах. Генеральный секретарь НАТО о мерах в ответ на российские действия. И о последствиях допинга, выходящих за рамки спорта. Об этих и других событиях и историях 22 июня в итоговом выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. Московского музыканта, виолончелиста и вокалиста группы «Радио Камергер» Семена Лашкина обвиняют в организации, цитирую, массового одновременного пребывания граждан в общественных местах. Лашкин был задержан вечером 20 июня на Никольской улице в Москве после того, как вместе с приятелем-музыкантом, сидя на лавочке, сыграл несколько песен. Представители полиции сочли, что выступление молодых людей мешало движению прохожих и составили протокол об административном правонарушении. Виолончель Семена Лашкина изъяли как предмет административного нарушения до суда, который назначен на 28 июня. По предъявленной статье музыканту грозит штраф до 20 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Семен Лашкин с предъявленным обвинением не согласился, при этом он полагает, что попал не в то время, не в то место. Намеченные до 28 июня концерты группа планирует отыграть, несмотря на изъятую виолончель. Подробнее о том, что случилось, корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова побеседовала с Семеном Лашкиным.
Я играл вместе со своим другом на виолончели на улице. Друг играл на шейке, я играл на виолончели и пел. Без подключения, играли мы около часа. После этого часов в 9 подъехала машина полиции, попросили проследовать в отделение. Ну, мы как бы там, естественно, поговорили немножко. Нас попросили еще раз, я проехал. Ну, потому что у меня был самый такой инструмент, естественно, заметный, большой. Потому что шейкер, как бы тут даже непонятно, что это, как бы инструмент, не инструмент. Ну, обычно забирают одного человека, поэтому я просто уже как бы сел в машину, поехал. Завели на меня административное дело в отделении полиции. Я там провел какое-то время, там около 2-2.5 часов. Потом мне как бы рассказывали, объясняли, почему я был неправ. Потом подписывали бумаги, да, по поводу этого дела, почему, как. Свидетелей никаких там и не фигурировало. Просто априори мне записали вот эту статью. Причина задержания была препятствие движению, общественному движению вот по улице Никольская.
Но вы же сидели там на лавочке.
Я, во-первых, сидел, а во-вторых, в этот момент вообще у нас не было слушателей. То есть это был действительно вот понедельник вечер, это не самый, честно скажу, такой успешный вообще день для того, чтобы играть на улице. Мы просто вышли поиграть, потому что была хорошая погода. И раньше мы играли, может, больше за деньги. Сейчас как бы это было даже не из-за денег. И могло быть даже этой песни как бы и не быть, которую мы играли уже последней. Мы уже ее закончили. И только там, через одну минуту где-то уже начался этот разговор. И я еще не успел брать виолончель. Просто обидно все, что просто оставили виолончель до суда, который будет через неделю, как предмет административного нарушения. Вот просто как мне, как музыканту, это обидно, потому что именно вот свой инструмент, это все такая интимная вещь, и, конечно, обидно ее там оставлять. Хотя мне заверили в отделении, нормально поговорили с сотрудниками полиции, что за сохранность, сказали, не переживай, все будет нормально.
Ну вот вы упомянули, что, как я понимаю с ваших слов, что не первый раз у полиции уже возникают какие-то вопросы к музыкантам, которые играют. Это действительно так?
Я, наверное, сам вот по этому вопросу, честно скажу, не был просвещен. Вот узнал то, что да, вот оказывается, год назад на Арбате была такая известная тоже громкая история, когда такого довольно известного гитариста, я сам его видел много раз, двухгрифовая у него, по-моему, такая гитара, его тоже, по-моему, забрали и забрали инструмент. Но и на Арбате это еще это как бы там объясняли тем, что там есть жители. Просто на Никольской, вот насколько я знаю, жителей нет. Университеты какие-то, реконструкции, и они объясняли это же не как не жалобами жителей, а именно вот там такая статья, нам написано «Несанкционированная организация публичного мероприятия», и там у меня в протоколе, в бумажке было написано, что толпа была больше 10 человек, а это неправда, там не было никакой толпы больше 10 человек. Ну, что я, собственно, и написал, что я не согласен с формулировкой. На самом деле, я честно скажу, ничего бы страшного ни со мной, ничего такого не произошло. Просто действительно обидно, что сидел, играл просто на улице без подключения. Приехали, забрали виолончель на неделю, а у меня сильный концерт. Я, конечно, нашел виолончель, но как бы такая ситуация непонятная.
Ну вот эта история вызвала очень такой массовый отклик и среди которых называют оппозиционерами, там возникают комментарии типа «полный беспредел полицейский». Вот вы согласны, что это действительно такой вопиющий случай?
Я честно скажу, я себя никому не причисляю, там ни к тем, ни к этим. Вообще я стараюсь от политики быть подальше, потому что лучше все-таки заниматься музыкой. В том, как это все происходило, никакой грубости не было. Мы спокойно там разговаривали, в принципе, и с полицией, и со всем. И им этот случай тоже был не очень как бы интересен, я так думаю. Это для них это такая потоковая какая-то история, что меня вообще как бы побудило, то есть, так сказать, рассказать то, что об этом всем, потому что у меня реально забрали виолончель. То есть, как у меня в голове вот именно не укладывается, что как так, я просто сидел на улице, играл на виолончели, и у меня ее просто забирают на неделю. Вот это меня как бы действительно возмутило.
Писали, что у вас должны быть до суда еще концерты. Вы их отменяете или как будете выкручиваться?
Нет. Зачем отменять? Но все-таки я же музыкант. Я нашел виолончель другую. Ну, конечно, это, может быть, скажется на качестве именно моей игры на виолончели, но никаких концертов никто отменять не будет, потому что, ну, было бы, я считаю, неправильно их отменять.
Расскажите, пожалуйста, вообще в целом о себе, о своей группе, что вы играете, как давно вы играете?
Группа «Радио Камергер». Мы все учились в Московской государственной консерватории. И, собственно говоря, мы почему и название «Радио Камергер», потому что мы много лет действительно вот раньше играли на Камергерском переулке. То есть мы действительно в каком-то степени уличные музыканты с большим опытом. Вот, и такое у меня в первый раз в жизни. Я первый раз вообще в жизни был в отделении полиции. Группа у нас 2012 года. Мы играли преимущественно как бы какие-то такие обработки, аранжировки известных вещей. Но вот сейчас уже и делаем свои вещи. И участвовали мы и в шоу там на втором канале было, главная сцена, что-то типа «Голоса», только на втором канале. Были там в финале, и нас знают, на самом деле, очень многие и продюсеры, и музыканты, и Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, и Диана Арбенина, и Вадим Самойлов, тоже наш большой друг. Мы с ним играем иногда на его концертах. Ну, мы сейчас действительно функционируем просто как группа нормальная, которая играет концерты в клубах, выступает на фестивалях, пишет свои песни.
Вы говорите, что вы довольно давно выступаете и на улицах, в том числе.
Да.
А вот вы застали этот период в 2012 году, когда очень много людей, и в том числе, которые никак не были связаны ни с политикой, ни с чем, но вот влились в это так называемое, да, протестное движение? Или вы были вообще не с этим?
Я честно скажу, я не люблю как раз-таки те самые массовые собрания людей, которые там мне приписывали. Я не люблю митинги, я не очень люблю вот эти все толпы, собрания. Честно скажу, я считаю, что когда музыкант начинает заниматься слишком много, я, скажем так, не слишком компетентен просто вот в вопросах политики, и в них быть компетентным, надо в это углубляться, разбираться. А мне хотелось бы все-таки действительно больше заниматься вот как бы музыкой и всякими разными ее формами.
Ну, то есть в том, что случилось, вы не видите никакой политической подоплеки?
Ну, какую? Ну, это так просто российская история. Ну, как бы довольно-таки такая обычная. Мне кажется, в том смысле, что я как бы таки разводят руками, понимаю, что это по существу это абсурд, но все-таки как бы, ну, ты же понимаешь, ну что тут... Ну, типа, вот так надо. Я думаю, просто попал не в то время, не в то место, и просто не повезло. Так попал под горячую руку. Конечно, хотелось бы, чтобы законно этого нельзя было сделать. То есть, потому что сама ситуация, ну, действительно абсурдная. Конечно, хотелось бы, чтобы не было возможности, когда то есть, сидишь на улице, да, мы играли. Я не знаю, и когда тебя могут просто подъехать, забрать инструмент, это действительно странно.
Вам удалось как-то договориться с юристами, найти юристов, и какие у вас ожидания?
Очень много откликнулось юристов. Я не знаю, что будет. Мне сказали, что оправдательных приговоров по этой статье в последние несколько лет не выносят. Поэтому есть штраф. Я не знаю, есть сейчас действительно подключились очень серьезные, даже известные адвокаты, которые согласились помочь и уже помогают, на самом деле. За это спасибо большое.
С Семеном Лашкиным беседовала Наталья Джанпаладова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 22 июня. В Петербурге сотрудники интернет-издания «Фонтанка.ру», проводившие расследование деятельности повара Путина, знакового бизнесмена Евгения Пригожина, спонсирующего ольгинских троллей и частные военные компании на Украине и в Сирии, в последнее время обнаружили за собой слежку. Наблюдение было установлено за Андреем Константиновым, Евгением Вышенковым, Александром Горшковым и Денисом Коротковым. По мнению журналистов, за этим, как и за участившимися в последнее время нападениями на блогеров, оппозиционеров, в частности, из группы ВКонтакте «Преступная власть», стоят люди из структур Евгения Пригожина. Главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков заявил «Медузе», что в ближайшее время будут представлены доказательства этого. Наш петербургский корреспондент Виктор Резенков связался с одним из журналистов «Фонтанки» Денисом Коротковым и попросил его рассказать о сложившейся ситуации.
Денис, когда впервые, скажем так, вы столкнулись с фамилией Пригожин? Как началось ваше расследование и чем вы занимались?
Фамилия Пригожин, одно дело, когда ее называли в СУЕ самые различные люди, другое дело, когда в окружении командира частной военной компании Дмитрия Уткина, известного под позывом «Вагнер», были замечены люди, которые, насколько нам известно, как мы обоснованно предполагаем, работают в службе безопасности концерна «Конкорд», контролируемого Евгением Пригожиным. Началось все это достаточно давно, потому что в свое время «Фонтанка» заинтересовалась историей, когда еще судно «Моэ Сидайвер», частной военной компании «Морн Секьюрити Групп», которая базируется в Москве и Петербурге, была захвачена в Нигерии. Нигерийские власти, в общем-то, противоправно задержали экипаж и бойцов ЧВК, долгое время там их удерживали. Таким образом, мы вообще заинтересовались темой частных военных компаний, которая достаточно скрыта на самом деле. И уже потом, когда в различных средствах массовой информации, прежде всего в восточных, а также в некоторых средствах массовой информации США, прошла информация о том, что в Сирии в 2013 году, как они сообщили, погиб российский наемник, и опубликовали документы и фотографии личных вещей Алексея Малюты и его удостоверение контрактника Moran Security Group. Это нам очень показалось интересно, только когда мы стали разбираться, и мы тогда узнали историю славянского корпуса, того самого частного батальона, который был сформирован некоторыми менеджерами Moran Security для боевой работы в Сирии, как заявлялось, для охраны нефтяных месторождений официально. Для чего он предназначался на самом деле, другой вопрос, потому что бойцы говорят, что предполагали боевые действия. Тогда мы выяснили, что действительно этот отряд там был. Мы выяснили, что он участвовал в боевом столкновении, как минимум в одном. Мы выяснили, что Алексей Малюта на самом деле остался жив и здоров, и даже сумели с ним поговорить, о чем рассказали в наших страницах. Но в последних числах октября 2013 года славянский корпус был вывезен двумя бортами в Москву, а его организаторы, господа Гусев и Сидоров, были арестованы. И, насколько, опять-таки, мне известно, впервые в России им было предъявлено обвинение в организации наемничества. Тогда мы думали, что история с этим закончилась. Потому что все. Все приехали, командиры арестованы, командиры под следствием, бойцов всех отправили по домам, они разъехались по всей России. Ну, а также по Украине, Казахстану, откуда тоже были некоторые контрактники. Когда после этого название «Славянский корпус» встречалось с событиями на юго-востоке Украины, в Донбассе, в Луганске, честно говоря, вначале мы думали, что это некоторое преувеличение использования известного бренда, хотя и были достоверные сведения, что некоторые бойцы «Славянского корпуса» погибли там. Достаточно открытая информация, известны их имена. Ну, мы их не называем, это нет смысла, это никому не интересно. Но это тоже нормально, потому что люди активные, люди, имеющие боевой опыт, вполне могли там участвовать в добровольческих формированиях, например. Но постепенно информация накапливалась, и к осени 2015 года уже стало известно больше. Уже стало достоверно известно, что действительно, конечно же, не славянский корпус, который перестал существовать, но значительная часть его сотрудников под командой одного, опять-таки, из ветеранов Славкорпа Дмитрия Уткина под позывным «Вагнер» появились в качестве отдельного подразделения, оперировавшего в основном в Луганской области. Стали известны суммы вознаграждения, стали известны условия контракта, стали известны некоторые операции. Об этом «Фонтанка» рассказала осенью 2015 года. Той же осенью 2015 года стало известно, что подразделения ЧВК «Вагнера» перекидываются в Сирию. Уже более достоверно мы узнали об этом только в начале весны 2016 года, когда нам удалось получить некоторые документы и доказать, что сотрудники бойцы ЧВК Вагнера не только воюют и погибают на Украине и в Сирии, но и получают за это государственные награды Российской Федерации. И мы, естественно, тоже об этом рассказали. Фамилия Евгения Пригожина всплывала в разговорах, но это разговоры, это не факты. Но уже когда в мае сотрудниками ГИБДД во время операции ФСБ был остановлен кортеж господина Пригожина, который не остановился по команде инспектора, когда рядом с офисом «Конкорда» происходили всяческие разборки, выходили различные люди, насколько мы понимаем, представляющие службу безопасности «Конкорда» и господина Пригожина, мы там увидели знакомые для себя лица. В частности, мы там увидели господина Гуляева, который нам известно является одним из руководителей службы безопасности. И это дало некоторый толчок к дальнейшему нашему вниманию. Нам, в общем-то, достоверно известно, что сотрудники службы безопасности «Конкорда» были неоднократно замечены в совместных поездках и с господином Уткиным, и с другими известными участниками его формирования. Мы предположили, что здесь может быть некоторая связь. И, как мне лично кажется, мы предположили достаточно обоснованно, потому что здесь вопрос встает о финансировании. Вознаграждение бойца – 240 тысяч рублей в месяц во время боевых действий, 80 тысяч рублей во время подготовки. Командиры отделений, взводов и рот получают больше, да? Инструктора там, видимо, тоже получают свои расценки. Численность бойцов, которые согласились с нами поговорить, оценивают, ну, она переменная численность, да, это формирование никогда не собирается, наверное, в полном составе, но человек 500-600 может там постоянно присутствовать. С чем согласны все наши собеседники, что у господина Уткина или у его работодателя очень высокая репутация в смысле соблюдения условий контракта по оплате. Оплата всегда выдается. За каждого погибшего и его семье всегда выплачивается 3 миллиона рублей. Это достаточно серьезные деньги. Если даже не считать логистику, стоимость боевой подготовки, питание, снаряжение и так далее. Абсолютно точно мы можем сказать, что у господина Пригожина возможности такие есть. Потому что именно фирмы, так или иначе связанные с господином Пригожиным, а также с контролируемым «Конкордом», также со связанным, ну, и со связанным им «Мегалайном», и приблизительно 2-3 сотнями других юридических лиц, получают государственные контракты на такое количество миллиардов рублей, которые мне сложно подсчитать. То, что мы прикинули только по обслуживанию жилищно-коммунального хозяйства, ну вот мы увидели там в своем расследовании зимой этого года 30 миллиардов. Фонд борьбы с коррупцией Навального нас поправил, говорит, ребята, там 46 на самом деле. А кроме этого, нужно еще прибавить контракты по военному питанию, по военному строительству, по клинингу и так далее, и так далее, и так далее. Почему мы считаем, что эти контракты крайне прибыльны? Мы можем судить, опять-таки, только на примерах. В частности, на примере одной маленькой российской Ивановской области. В этой Ивановской области в сентябре прошлого года на должность заместителя регионального управляющего по клинингу была принята Марина Бычко, которая потом рассказала свою историю нам. Сама она была сотрудником «Мегалайна», при этом у нее были доверенности от 3 других юридических лиц, которые формально являются сторонами государственных контрактов. Она занималась только клинингом. Клининг – это наименее, видимо, прибыльная часть, да и наиболее маленькая по объему денежных средств. Но что говорит человек, который непосредственно этим занимался? Он говорит, фактическая стоимость – это половина. То есть, если у нее там в месяц от 1,5 до 4,5 миллионов рублей закрывали акты выполненных работ представителя Министерства обороны, то фактически, она говорит, можно было бы эту работу делать, ну, как минимум, в 2 раза дешевле. На самом деле обходилось это еще дешевле, потому что и это не только ее слова, это предоставленные документы, которые имеются в редакции. В этих компаниях, аффилированных с «Мегалайном», только 20% работников было оформлено в соответствии с трудовым законодательством. То есть на 80% работников не отчислялся ни налог на доходы физических лиц, ни отчисления в внебюджетные фонды никакие не шли. Это уже сразу же сходу 80% тени, да? Но те 20%, которые были официально оформлены, и они не менее 70-80% своей зарплаты получали черным налом. а их формальный оклад составлял, значит, несерьезные копейки. Так вот, это маленький клиник в маленькой области. Когда Марина приехала в город Петербург, чтобы рассказать об этом главному, который, наверное, не знает, да, и попыталась попасть на Пригожина, но дело ограничилось разговором с одним из представителей служб безопасности, после чего там ее там погладили по головке, попросили успокоиться, ехать обратно, обещали разобраться, ну, разобрались и уволили.
Денис, скажите, пожалуйста, а после чего журналисты, и вы в частности, и журналисты Фонтанки начали ощущать на себе интерес команды господина Пригожина?
Понимаете, Виктор, здесь интерес, он естественен, мы его предполагали, мы его рассматривали в определенной степени как неизбежное зло. Другой вопрос, что вот эти вот идиотские звонки, какие-то попытки выяснить дни рождения и так далее, они уже наводят на нехорошие мысли по одной простой причине. Потому что это пахнет огромным сумасшедшим, диким и неприличным непрофессионализмом. А когда за дело берутся на профессионалы, или когда это им поручают, это может вылиться во всякие неприятные вещи. Скажем так, я знаю, что у господина Пригожина в службе безопасности работают профессиональные люди, бывшие сотрудники милиции, полиции. Многие из них имеют весьма приличную репутацию, заработанную в органах внутренних дел. Это серьезные люди, которые не будут заниматься подобной ерундой. И уж установить данные персональные, или, не дай бог, день рождения, Дениса Короткова, ну, это для них настолько элементарная задача, что об этом даже не стоит говорить. И, как мне кажется, не их уровень устраивать какие-то идиотские там нападения в подъезде или поджигать машины. Другое дело, что есть, видимо, и другие какие-то структуры, возможно, параллельные, которым поручаются подобные шалости. Потому что, если, как известно, сотрудники так называемой фабрики троллей хулиганят, скажем так, в интернете и ведут, как они считают, идеологическую борьбу, то эти же люди могут зайти куда-то и дальше, а какой-то придурок без мозгов за 3 копейки способен на черт знает что. Те нападения на пользователей сетей, которые происходят, да, уже сколько, насколько я понимаю, около 7 случаев, это говорит о том, что этим занимаются, я бы не назвал тех, кто этим занимается, высокими профессионалами, да, это уже уровень подворотни. Другой вопрос. Мне на данный момент неизвестно, занимаются ли этим правоохранительные органы. Но я думаю, что если будет принято волевое решение, дана соответствующая команда, то установить исполнителей, не скажу, будет просто, но думаю, что возможно.
Денис, скажите, а вам неизвестен список более 80 человек, о котором журналисты русской службы BBC сообщили, что есть такой список критически настроенных к нынешней власти блогеров? И как раз вот те люди, на которых нападали, непосредственно входят в этот список.
Вот лично я, к сожалению, не занимался этим вопросом. Я здесь некомпетентен. Мне о существовании подобного списка неизвестно, но это ничего не значит. Я не исключаю введение подобных списков. Более того, можно предполагать, что, наверное, они есть. Если кто-то считает кого-то врагом, то врага надо знать и посчитать.
Денис, скажите, пожалуйста, как вы думаете, дальше будут развиваться события? На самом деле, ведь, насколько мне известно, Пригожин не оставляет надежд удаления из интернета какой-то информации о себе.
Ну, как-то все это выглядит вообще-то так, что господин Пригожин, как к нему не относиться, безусловно, человек неординарный, человек сильный и человек интересный, но вот исполнителей и советников он, видимо, себе подбирает как-то очень хреново, потому что эта идея об этом иске, она, как мы понимаем, дала тот самый эффект пресловутой Барбары Стрейзанд, абсолютно обратный. И это бесполезно. Можно удалить в поисковиках во всех, кроме Mail.ru, ссылки на статью «Империя Пригожина взяла военные городки». Ну и что? Эта статья уже продублирована в другой статье «Фонтанки». Эту статью, насколько мне известно, полностью выложил «Дождь». Эту статью сейчас уже можно увидеть еще, еще и еще. Если раньше она была в одном средстве массовой информации, сейчас она уже в нескольких. Ну, пусть себе удаляет. Кстати говоря, насколько я знаком с этим судебным делом, очень странная юридическая позиция, потому что никаких правовых оснований удалять ссылку на эту статью не усматривается, потому что времени забвения не прошло. Материал вышел только этой зимой. Никакого судебного решения о том, что этот материал содержит порочащие недостоверные сведения, нет. Я думаю, что это не будет, потому что в этом материале, я уверен абсолютно, любой факт, который в нем указан, подтверждается легко и непринужденно документально. И каким образом юристы, советники господина Пригожина рассчитывают на то, что суд удовлетворит войсковые требования, мне непонятно. И никому из юристов, с которыми я общался, это действительно непонятно. То есть это опять-таки пропахивает какой-то или сумасшедшей некомпетентностью, или другой вариант, что просто сотрудники господина Пригожина любят деньги, и они их зарабатывают. Они же получают деньги не за результат, а за процесс. Идет процесс, деньги идут. Заказ поставлен, мы работаем. Деньги осваиваются, все хорошо.
С журналистом Фонтанки.ру Денисом Коротковым беседовал Виктор Резенков. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 22 июня ведет Ирина Лагунина. Тавда – небольшой городок на севере Свердловской области с населением 34 тысячи человек. В сталинские времена это был один из островов архипелага ГУЛАГ и родина мифологизированного советской пропагандой пионера Павлика Морозова. Первые лагеря здесь были созданы еще в 1936 году. Здесь же дислоцировалось управление Тавдин-Лага. В лагерях Тавды содержались десятки тысяч заключенных, занятых на строительстве предприятий Тавдинского комбината по выработке дельт-древесины, Тавдинского гидролизного завода и артиллерийского завода номер 8. Руками заключенных был переоборудован Дормаш-завод в Свердловске. В 1942 году лагерный контингент Тавды пополнился так называемыми трудармейцами, в основном немцами. О том, что происходило в Тавде в те годы, корреспондент Радио Свобода Антон Сысоев снял небольшой фильм, который вы можете посмотреть на сайте свобода.орг. До сих пор едва ли не треть местных жителей носит фамилии Штейнбрехт, Пальм, Зиннер, Шиль, Шумайер. Об их трудоармейском прошлом сегодня напоминают следы землянок в тайге вокруг Тавды, покосившиеся бараки, старые лесные дороги, лежневки, по которым вывозили заготовленные заключенными лес, и безымянное кладбище, где в братских могилах хоронили зэков и трудоармейцев. Тавдинский поисковик Александр Бутиков больше 10 лет по архивным документам и рассказам выживших восстанавливает историю трудоармейцев Тавды, разыскивает их могилы и ставит на них кресты.
Вот это все спецпоселки, в которых проживали спецпереселенцы. Это раскулаченные, прочее, такой контингент у них жил. И когда приехали сюда трудармейцы, они работали и проживали вот в этих же поселках. Самой большой категорией тех, кого призывали в трудармию, это были немцы. Советские немцы, немцы Поволжья, немцы из Крыма, немцы из Грузии. По приезду, допустим, на место работы, они сами для себя строили жилье. Землянки, полуземлянки, бараки. Изначально жили в палатках.
Ирма Христиановна Кнодель впервые приехала в Тавду 9-летней девочкой вместе с мамой и сестрами в 1949 году, когда ее отцу-трудармейцу разрешили воссоединиться с семьей, которая до этого была сослана в Казахстан. «Мы боялись людей, нас унижали, ненавидели, обзывали фашистами. Часто страшно было даже на улицу выходить», — рассказывает она.
8 бараков. Вот здесь стоял 7-й барак. Здесь были большие-большие ворота, и КПП было. Кругом были вышки, как в зоне. Вот тут вот, отец у меня жил в немецкой деревне, называлась Лениндорф деревня. Вот их всех собрали, всех немцев, которые жили на Кавказе. Когда война кончилась, в 49-м году разрешили воссоединение семей. А отец послал нам вызов в Казахстан. Мы приехали сюда, в Тавду. Вот это крылечко. Вот здесь мы жили. Кнодель Христиан Христианович со своей семьей и Шиль Иосиф Иосифович. 2 комнатки были по 12 метров. В одной комнате та семья, а в другой комнате наша семья. Вот мы тут все 5 человек. Вот там трудармейская кровать стояла, железная кровать. Отец с матерью там спали, а мы с девчонками на полу. Больше у нас ничего не было. Мы боялись людей, русских людей боялись. Я старалась найти русского мужа, чтобы сменить фамилию. Иногда и обзывали, иногда и унижали, по нации унижали. Но немцы, фашисты всяко называли нас, особенно фашистами. Работы ужасные были. Я говорю, что их гоняли строем на гидролизный завод, строили гидролизный завод вручную. Отец сам рассказывал, делали такие носилки, кирпичи, ложили за горб и таскали до 5-го этажа.
Отца Ирмы Христофоровны забрали в трудармию из Кизляра. Семья до войны жила там, в немецкой деревне Лениндорф. В 1941 году всех обрусевших уже давно немцев с Кавказа, Поволжья и Крыма выслали в Казахстан, а молодых мужчин забрали в трудармию, одно из подразделений, которое находилось в Тавде. Из 10 тысяч трудармейцев, оказавшихся тогда в Тавде, выжило, говорит Ирма Христофоровна, меньше 3000 человек. Но сколько точно не знает никто, и где их могилы, неизвестно, продолжает тавдинский поисковик Александр Бутиков.
Рукавицы горели, что кирпич, горячий кирпич, прямо из печи. Они грузили, вот как говорит Ирма, эти были специальные такие носилки деревянные. До 50 штук кирпича она таскали на спине. С обеспечением, с едой, вот у них была беда. Из зоны от заключенных брали еду, выносили за зону, кормили трудармейцев. У нас в основном-то умирали естественной смертью. Самое на первом месте туберкулез, пелагра, истощение, порок сердца. Немцев-трудармейцев хоронить на городских кладбищах было запрещено. Это по закону. В этом месте находилась больница, лагерная больница была. В общем, дорога была в один конец. 246 могил здесь. И кроме того, из этих 246, 46 могил братских. И в этой вот могиле сколько человек? Сейчас сложнее, почему пересчитать снова? Во-первых, он там заехал пожарный трактор и припахал могилы. Прямо посреди могил проехал, по ряду. До сих пор неизвестно. Очень многие места захоронений. По трудовой армии до сих пор вы нигде не найдете хороших, ну, нормальных, настоящих документов. Это горе не одних немцев, это горе всей трудармии. Что про них забыли, как будто их и нет. Я дошел чуть ли не до администрации президента. Данных не дают. Это никому не интересно, я вам прямо говорю.
Только в 1956 году сосланным немцам и трудармейцам разрешили вернуться в родные места. Но возвращаться многим уже оказалось некуда. Их дома были заняты, да и сил на дорогу в прошлое у людей не осталось. Семья Кнодалей решила осесть на Северном Урале вместе с сотнями других немцев. Ирма Кнодель, как и мечтала, вышла замуж за русского. Сейчас она Ирма Никонова. Всю жизнь проработала на лесокомбинате. Здесь похоронила родителей, вырастила дочку и внучку. Теперь Тавда для нее уже родное место, из которого некуда и незачем уезжать. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 22 июня. 14 июня в Киев из России на спецсамолете Министерства обороны Украины доставили двух политических заключенных – Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева. Как и в случае с возвращением Надежды Савченко, президент Петр Порошенко лично встретил бывших заключенных, проводил их в Центр профилактической клинической медицины, перед лицом которого по очереди выступили президент и оба освобожденных заложника Кремля. Геннадий Афанасьев, один из фигурантов дела Сенцова, был осужден на 7 лет. 74-летний Юрий Солошенко по обвинению в шпионаже был осужден на 6. Его дело было засекречено. Подробности того, как пенсионера, бывшего директора оборонного завода «Знамя», выманили в Россию, чтобы создать очередное дело против украинца, он рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Антону Наумлюку.
Фамилия Солошенко Юрий Данилович. Я родился 6 мая 1942 года на Украине, на Полтавщине. Закончил Харьковский государственный университет радиофак. Был направлен на работу на Полтавский завод «Знамя» Министерства электронной промышленности СССР, на котором проработал всю свою жизнь. Основной заказчик всегда было Министерство обороны Союза, а потом Министерство обороны Российской Федерации. Я работал с тем же коллеговым Константином, который меня почему-то... Ну, я догадываюсь, конечно, за что он меня решил спрятать в тюрьму. А что решение такое было, он признался прямо на суде. Коллегов был начальником дело в управлении генерального заказчика Министерства обороны. Но дело не в том, что я хотел что-то там продать или что-то купить, а, как сказал мне мой следователь, что вопрос вашего задержания решался на уровне руководства ФСБ и Генеральной прокуратуры. И я потом убедился, я в этом скажу, что так оно и было. Поводом для моего приглашения и приезда в Россию именно 5 августа 2014 года послужило то, что этот же коллега позвонил мне Ну, звонили они неоднократно, там предлагали свои изделия, там переговоры вели. Я постоянно говорил, что это нам не интересно, нам это не надо. И это все в переписке есть и в записанных наших разговорах. Ни одного телефонного звонка по моей инициативе не было. Все время они настаивали. Ну, потом он позвонил, а я с ним более 10 лет работал. Мы были друг у друга в гостях. Ну, я никогда не думал, что тут может быть какой-то подвох. Он просто попросил, что у нас есть изделия нашего производства, но они из неликвидов, неизвестно какого качества. Вот если бы ты подтвердил их кондиционность и помог нам разобраться. Кейс-туриста имели отношение изделия, когда меня арестовали, мне следователь говорит, а можно я вместо этих изделий запишу эти изделия? Я говорю, нельзя, потому что я собираюсь строить свою защиту именно на том, что это никакого отношения не имеет. Но это не возымело никакого действия. Я взял билет туда-обратно, они обещали оплатить, там, естественно, мои эти услуги. На тот же день я брал билет обратный. И вечером он мне звонит опять, спрашивает, так вы ж приедьте обязательно, мы ж тут ждем. То есть я уже потом, когда это анализировал, понял, что они меня специально видят. Я с КГБ и в советское время работал. Но я такого вероломства, я вам честно, я даже предположить не мог. Я думаю, ну ведут, я уже понял. Да, текать сейчас с поезда. Ну думаю, а что я сделаю? Я еду вот так вот в джинсах, в сорочке. Денег у меня всего в кармане 3070 рублей российских. И обратный билет на дорогу. Все. Ну, думаю, что, за что меня? Ну, выяснят что-то. Ну, даже я не задумался глубоко об этом. Я никогда... Ну, конечно, это мой главный недостаток. Я, наверное, очень доверчивый. Приезжаем в офис, я только зашли, там изделия лежат какие-то. Он мне какие-то пакеты, вот тут какие-то колпачки для ваших приборов, что-то такое, что возьми только в руки этот пакет. Это я уже потом анализирую. Я не брал просто не до того, я набираю номер директора одного, с которым работал, позвонить, что я приехал там и поздороваться. И тут по всем жанрам детективным дверь настежь, всем оставаться на местах, ФСБ. Я думаю, что такое? Наверное, этот Костя где-то что-то проворовался, что ли. Я думал, что это за ним пришли. Ну, я тут случайно попал, меня сейчас все отпустят. Вернее, и даже не подумал, что меня кто-то будет заеривать. Они прямиком ко мне, лицом к стене, ноги шире плеч, так вот ходят так по ногам. И забрал два телефона у меня. У меня два аппарата было мобильных. Положил в пакет, в тот, что тот мне давал. И потом дает этот пакет мне. И говорит, возьмите свои телефоны. Я взял телефон и смотрю, там какие-то бумаги. Я сразу их бросил, говорю, это не мое. Ну как не ваше? Это их тут уже фотографируют, и все как положено. Я говорю, это не мое, я не знаю, что там нет, кроме телефона. Нет, это ваше. Вот это основная улика была. В самом начале опер мне сказал, если бы вы примете российское гражданство, мы переведем вас в статус свидетеля, а не обвиняемого, вы будете у нас под защитой закона России о защите свидетелей, и поможем вам семью перевести, в общем, все как так сказать. Ну, я говорю, как вы себе представляете, я тут, семья там, и здесь какой стати. Короче, ну мы напишем выступление, вы выступите. Я говорю, что я ж всю жизнь писал сам себе выступление и не в спичрайтера не нуждаюсь. Короче говоря, так мы с ними там не договорились. И они, собственно, не махнули на меня рукой. Они ничего, они вели, так сказать, до победного завершения этой работы. И когда уже подошел срок по этим законодательству, что надо заканчивать, мне я там пытался предлагать, что да, мне следователь говорит, что у вас не такое тут положение, что вы можете диктовать нам свои условия. И потом еще так скользко, что, конечно, лучше умирать дома, чем здесь. Туда мне не захотелось там совсем умирать, думаю, не дождетесь, что я тут умирал, хотя было по-всякому, честно скажу. И консул добился того, что меня перевели в больницу, в матросскую тишину. А перед этим со мной встречалась Алла Панфилова и сказала, ну, я еще до суда. Говорит, я вам не помогу до суда, а после суда я могу вам помочь. Я жду 10 декабря, я надеюсь, что вот Алла пойдет и президент в уши президенту донесет, что невинный дед тут страдает, показывает по телевизору, сидит Алла Александровна с Владимиром Владимировичем, беседует о чем-то, открывается эта кормушка, Солошенко с вещами на выход. Ребята говорят, ну все, ты домой, там такие хлопцы, такие там, полковник спецназа, там, ну, орденоносец, такой мужик настоящий, боевой. Ну, я ж тоже думаю, что все, вот Алла Александровна там за свои вещички там чуть ли не расцеловались, попрощались, выхожу, меня отводят в накопитель, там собираются друзья по несчастью на этап. А куда, никто не знает. Ну, думаем, что в Мордовию. Все говорят, в Мордовию. И я боялся, что они меня не отпускают именно из-за того, что я тут расскажу, какой там беспредел. Потому что, ну, оно действительно так. И я, безусловно, я там не говорил, что вот я вернусь, я вам там все. Но я ждал этого. И это надо для того, чтобы те ребята, которые там сидят, чтобы все знали, за что они сидят и что надо делать, чтобы они возвратились домой. Это теперь наша задача. Я благодарен всем, кто меня поддерживал, кто боролся за меня, тем благодаря кому я нахожусь здесь и скоро, надеюсь, встретиться со своей семьей. Но те, что страдают там, их, они требуют нашего внимания, нашей помощи, нашей поддержки. Я так благодарен всем, кто мне письма писали из Канады, с России, с Украины. Для информационной войны, когда мне предложили гражданство и выступить, это понятно, что они собирались. Ну, я же видел, когда кто-то там соглашался с Донбасса, то ли перебежчик, то ли даже никакой не арестант, а просто собирался дать какое-то интервью или выступить по телевидению, с каким они удовольствием его там преподносили и комментировали. Пропаганда очень сильно работает, и, к сожалению, на некоторые умы она имеет воздействие.
С Юрием Солошенком беседовал наш корреспондент Антон Наумлюк. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 22 июня ведет Ирина Лагунина. В Норвежском море во вторник начались противолодочные учения НАТО «Юркий Мангуст-2016». Учения продлятся 10 дней. Главная цель – отработать систему обнаружения и отражения атаки с подводных лодок. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул на открытии учений, что 70% земли покрыто водой и 90% всех товаров в мировой торговле переправляется по воде. Накануне начала маневров Йенс Столтенберг дал интервью Рикарду Йозвику, корреспонденту Радио Свободной Европы, Радио Свобода. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подверг критике действия НАТО на восточном направлении. В интервью журналу Bild am Sonntag глава МИД ФРГ сказал: «Чего нам сейчас не следует делать, так это продолжать обострять ситуацию бряцанием оружия и боевыми кличами». Он также заметил, что сейчас было бы роковой ошибкой сосредоточить все внимание на военных аспектах и искать выход лишь в политике устрашения. «Что вы на это ответите?» – спросил наш специальный корреспондент Рикард Йозвик генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
НАТО едино в подходах к обороне и диалогу. Нам нужна сильная оборона, чтобы предотвратить конфликты, но мы также нуждаемся в политическом диалоге, чтобы снизить напряжение. Все 28 союзников поддерживают этот двойной подход. Я приветствую поддержку, которую Германия оказывает процессу диалога, а также вклад этой страны в наше военное присутствие на Востоке.
Для вас это заявление министра иностранных дел Германии было неожиданностью? Оно странно прозвучало из уст немецкого политика.
Для меня важно, что НАТО едино в том, что касается важных решений, будь то укрепление нашей коллективной обороны во времена роста нестабильности, появление новых вызовов или попытки расширить сотрудничество и установить более конструктивные отношения с Россией. Этот двойной подход вполне соответствует тому, что Германия привносила в НАТО в течение многих и многих лет.
Вас беспокоит милитаризация Калининграда? Были сообщения о том, что в эксклаве размещены ракетные комплексы «Искандер» с ядерной боевой частью.
Мы уже несколько лет наблюдаем, как Россия наращивает военную мощь от Баренцева моря через Балтику, Калининград и вплоть до Черного моря и Восточного Средиземноморья. Это одна из причин, по которой НАТО приводит свои вооруженные силы в соответствии с ситуацией, повышает их боеготовность. Именно по той же причине мы увеличили присутствие войск НАТО в восточной части Союза. Но мы также не хотели бы новой холодной войны. Мы не хотим конфронтации с Россией. Именно поэтому мы принимаем исключительно оборонительные меры. Они соответствуют нашим международным обязательствам, включая основополагающий акт НАТО-России.
А вы можете подтвердить или опровергнуть сообщение о том, что в Калининграде размещены «Искандеры» с ядерной боевой частью?
Я не буду комментировать разведывательную информацию и различные системы оружия. Могу сказать только, что перед нами более самоуверенная Россия, которая с 2000 года в три раза увеличила расходы на оборону, которая обзавелась новыми и более современными системами вооружений, и которая сочла возможным применить военную силу против независимой страны, Украины. Все это является причиной того, почему мы укрепляем нашу коллективную оборону. Такого развития, как происходит сейчас, не было со времен Холодной войны, но при этом мы подчеркиваем, что новой Холодной войны мы не хотим. Холодная война ушла в историю, и мы хотим, чтобы она там и оставалась. Именно поэтому мы пытаемся развить более конструктивные отношения с Россией, отношения сотрудничества.
По мере того, как НАТО укрепляет восточный фланг, вы не боитесь, что Россия ответит еще большей дестабилизацией Грузии, Молдовы и Украины?
Это было бы совершенно необоснованной реакцией, потому что Союз НАТО не оставляет сомнений в том, что все наши шаги сделаны исключительно в целях обороны, что они реакция на то, что Россия сделала в отношении Украины, незаконно аннексировав Крым. Но наше присутствие на востоке Союза – это все равно ограниченное присутствие. Это наш сигнал, что любое нападение на члена Союза – это нападение на весь Союз. Наше присутствие ни в коей мере не может оправдать, например, еще большую дестабилизацию Украины или Молдовы.
Черногория в скором времени станет 29-м членом НАТО. Как вы думаете, процесс ратификации этого решения пройдет легко? Вы не боитесь, что Россия может попытаться дестабилизировать и эту страну?
Я уважаю парламенты. Все 28 парламентов всех 28 союзников должны ратифицировать протоколы вступления в Союз, и я ожидаю, что они это сделают. Практика показывает, что мы на правильном пути. Несколько парламентов уже ратифицировали документ, и я не ожидаю проблем в дальнейшем. Но нам нужно окончательное решение. Нам надо, чтобы все парламенты ратифицировали, и только тогда Черногория станет полноправным членом НАТО.
Для вас было неожиданным, что Россия выступила против членства Черногории в НАТО?
Членство Черногории в НАТО никакого отношения к России не имеет. Черногория – независимая страна и сама выбирает свой путь. Это основное право каждой независимой страны – выбирать свой собственный путь, включая выбор гарантий безопасности. Это вопрос отношений между Черногорией и 28 членами НАТО. Мы приветствуем Черногорию, и это не направлено против кого-либо, это не направлено против России.
Сказал в интервью Радио Свободная Европа, Радио Свобода, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В военном руководстве НАТО отмечают возросшую активность российского подводного флота после аннексии России Крыма и начала конфликта на востоке Украины. Несколько раз тревогу по поводу предполагаемых российских подлодок била Швеция. Осенью прошлого года американские военные специалисты выразили беспокойство, что российские подлодки проявляют повышенную активность вблизи проложенных по дну океана проводов связи. Как заметил источник информации в газете «Нью-Йорк Таймс», российские подлодки появляются в самых разных местах вблизи территориальных вод стран НАТО, обычно без оружия на борту, но и без предупреждения. Они дали, как 8 июня фрегат британского королевского флота «Кент» сопроводил подлодку «Старый оскол», которая появилась вблизи британских территориальных вод. По заявлению российской стороны, подлодка принимала участие в маневрах в северных водах России и по их окончании возвращалась в порт приписки в Черном море. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 22 июня. Запрет на участие российских легкоатлетов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро может оказаться более сильным инструментом воздействия на Кремль, чем экономические санкции, пишет в газете Washington Post Кимберли Мартин, американский политолог, профессор Бернард Колледжа при Колумбийском университете в Нью-Йорке. По ее мнению, реальная перспектива потеря России славы одной из ведущих олимпийских держав может заставить Владимира Путина решиться на борьбу с коррупцией в спорте, что, в свою очередь, может привести к последствиям, выходящим за рамки спорта. С ней беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Основной тезис профессора Мартин состоит в том, что запрет на участие российских легкоатлетов в Олимпиаде 2016 года чреват многолетней дисквалификацией российских атлетов, представителей самых разных видов спорта, что станет личным жестоким поражением для Владимира Путина. Ради предотвращения развенчания России как ведущей олимпийской державы ему необходимо очистить российский спорт от коррупции, что может привести к подрыву круговой поруки и задеть лиц из ближайшего окружения российского президента, например, сотрудников ФСБ. Иными словами, Владимир Путин, по ее мнению, оказался перед дилеммой. Ему нужно выбирать между спасением олимпийской славы России и ударом по коррупции, в которые могут быть замешаны близкие ему люди. Я думаю, что проблема допинга в российском спорте представляет собой в действительности серьезнейший вызов Владимиру Путину, говорит Кимберли Мартин. На наших глазах происходит дискредитация всей российской спортивной машины. Похоже, что российские пловцы могут последовать за легкоатлетами по пути к дисквалификации. В данном случае можно, по крайней мере, с уверенностью говорить о серьезной коррупции на высшем уровне Министерства спорта России. С моей точки зрения, главная опасность для Путина состоит даже не в подрыве репутации российского спорта в мире. Он контролирует российские средства информации, и они подают эту историю в необходимой для него интерпретации. Если россияне, судя по всему, отмахнулись от разоблачений, содержащихся в так называемом Панамском архиве, то российская пресса сумеет подать и этот скандал в необходимом для Кремля свете. Но эта история потенциально более опасна для Путина, потому что непонятно, сможет ли он положить ей конец. Она не закончится, пока он не произведет большую чистку в российском спорте. Вопросы о допинге в российском спорте будут постоянно из года в год возникать перед большими международными соревнованиями. Над российскими спортсменами будет постоянно висеть опасность дисквалификации. И это серьезный вызов для Путина. В своем комментарии в «Вашингтон-Пост» вы говорите о том, что этот скандал может оказаться крайне чувствительным и болезненным лично для Владимира Путина, поскольку он может остаться в истории человеком, разбазарившим олимпийскую славу России. Эта мысль звучит парадоксально, но может, так сказать, спортивное унижение России быть более сильным инструментом воздействия на Путина, чем, например, экономические санкции? Это может быть так, потому что, на мой взгляд, ему и его друзьям удалось убедить россиян в том, что экономические санкции являются лишь незначительным фактором среди причин экономического кризиса. В данном случае единственной причиной запрета на участие российских легкоатлетов в Олимпиаде является коррупция на государственном уровне. И для отмены запрета необходимо демонтировать систему коррупции в спорте, которая зиждется на круговой поруке и выходит, как мне представляется, далеко за пределы спорта. Если потянуть за одну ниточку, то может рухнуть многое. Например, есть свидетельства, что российских спортсменов вынуждают принимать допинг, а потом платить официальным лицам, которые покрывают эти прегрешения, и включают спортсменов в список участников различных соревнований. Это напоминает принцип круговой поруки, практикуемый в высшем слое российского предпринимательства, где относительная стабильность поддерживается тем, что за каждым из действующих лиц числится немало незаконных действий, и любая попытка действовать против этих правил вызовет их разоблачение и падение этого человека. Это все очень напоминает принцип функционирования преступной структуры, где ни у кого нет стимула говорить правду. Профессиональный спорт в России находится, судя по всему, в той же ситуации. А что заставляет вас думать, что разоблачение коррупции в спорте неизбежно затронет важных людей в нынешней системе власти в России? Я буду удивлена, если коррупция в спорте ограничена спортивными функционерами, потому что в России, как правило, коррупция не ограничивается рамками министерств или других структур. Она определяется прежде всего дружескими, семейными и иными связями. И если мы посмотрим на самых преуспевающих из российских олигархов, то они либо были школьными друзьями, либо вместе выросли, либо начинали свою профессиональную деятельность в одних и тех же структурах. Так что можно предположить, что те люди из руководства российским спортом, кто прямо причастен к скандалу с допингом, имеют деловые отношения с людьми за пределами спортивного сообщества. Поэтому попытки борьбы с коррупцией в спорте могут привести к подрыву этой системы круговой поруки. Например, некоторые улики, согласно публикациям в западной прессе, указывают на причастность к этому скандалу Путина. Говорит профессор Барнард колледжа Колумбийского университета в Нью-Йорке Кимберли Мартин.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 22 июня. Над этим часом работали продюсер Юлия Голубева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.